18 часов и 5 минут в Москве. В эфире программа «Параграф 43», программа, в которой два учителя бывшей 43-й школы, ныне действующий Леонид Кацва и бывший Алексей Кузнецов, рассуждают о различных аспектах отечественной истории применительно к их преподаванию в средней школе. Сегодня у нас вторая, как мы планируем, серединная часть цикла, посвященного уже не первого цикла, но и не последнего, посвященного периоду эпохи наполеоновских войн. Мы с вами переносимся в начало 19 века. Остановились мы в прошлый раз на крайне несчастливом для русской армии сражении при Аустерлице в декабре 1805 года. И называется наш цикл «Широко шагает». А? Что, Лень? При Аустерлице.
Ты пропал на минуточку.
А, я пропал, прошу прощения. Тогда я повторю фразу, что мы остановились на несчастливом для русской армии сражении при Аустерлице в декабре 1805 года. И сегодня анонсировали, соответственно, следующую антинаполеоновскую коалицию, Тильзитский мир и так далее. Называется наш цикл «Широко шагает». Это из апокрифической, как в общем принято считать, цитаты, приписываемые Александру Васильевичу Суворову, где он дает оценку молодого еще в первый итальянский поход генерала Бонапарта, но в начале прошлой передачи мы привели цитату подлинную, точнее с подлинной, выверенной, верифицированной оценкой, где Суворов восторгается способностями, достижениями этого молодого еще мало кому известного полководца. Итак, наступает 1806 год.
Да. Ну, здесь я вынужден принести извинения слушателям, потому что в прошлый раз, не знаю почему, у меня наступило затмение, я неверно назвал фамилию русского дипломата, который вел переговоры с Наполеоном после Аустерлица о заключении мира. Это был вовсе не Сен-При, а это был русский поверенный в делах в Париже, которого отзывали после разрыва отношений, который вот в качестве специального посланника вернулся в Париж, Петр Яковлевич Убри. Он не французского происхождения, голландского. Родился в Петербурге. Отец его перебрался на русскую службу еще во времена Павла. Или даже, может быть, раньше. Раньше даже. Раньше, конечно, при Екатерине.
Конечно, он раньше, если он родился в Петербурге.
Иначе бы он не мог, да. Служил при Панине. А при Павле он как раз был уволен. Так вот, Убри договорился с Наполеоном не просто о, так сказать, заключении мирного соглашения, но и подписал соглашение о мире и дружбе на вечные времена. Но Александр I этого соглашения не утвердил. Дело в том, что Аустерлиц произвел в России ощущение разорвавшейся бомбы. Это было, конечно, страшное потрясение, и сам Александр был настроен на реванш, и русское общественное мнение было настроено на реванш. И поэтому, пока Убри вел переговоры в Париже, царь, собственно, убеждал прусского короля присоединиться к коалиции. И как только было с Пруссией подписано секретное соглашение, Александр ратифицировать подписанное с Наполеоном соглашение отказался. И Наполеон, об этом узнав, отменил приказ, уже отданный был приказ о возвращении армии во Францию. И вот в сентябре 1806 года окончательно оформилась четвертая антифранцузская коалиция. Место Австрии в этой коалиции заняла Пруссия и присоединилась еще Швеция. Таким образом, у нас в коалиции Англия, Россия, Пруссия и Швеция. И 1 октября Пруссия предъявила Наполеону ультиматум. В течение недели император должен был вывести войска из всех германских государств и таким образом Франции фактически предлагалась капитуляция.
Ну, Лёнь, вот я полагаю, что здесь у любознательного школьника может возникнуть вопрос, на который у меня, например, ответа нет. А в чем интерес Швеции?
Ну, я так понимаю, что Швеция, во-первых, была достаточно тесно связана с Англией. Во-вторых, это все-таки, ну, такая, как бы тебе сказать, монархическая коалиция против французской революции, детищем которой все еще считался Наполеон. Но Швеции, надо отдать ей должное, серьезного участия в этой кампании не приняла. Значит, существует такое полуапокрифическое сообщение, в частности, по-моему, оно есть в биографиях, в отечественных биографиях Наполеона. Я, к сожалению, сейчас не помню, у кого именно я это прочитал, у Тарли или у Манфреда, о том, что вот прусские офицеры демонстративно точили сабли.
Точно, совершенно Манфред, я очень хорошо эту фразу помню.
Ну вот у Манфреда это, да, есть, а есть ли это у Тарли, я, честно говоря, не помню.
О ступени они, посольства в Берлине, да.
Точили сабли о ступени французского посольства. Ну и 6 октября, вот в данном случае я просил бы обратить внимание на даты, 6 октября Наполеон объявляет Пруссии войну. 14 октября, то есть через 8 дней после объявления войны, в двух одновременных сражениях Наполеон и маршал Луи Николя Даву громят прусскую армию. Наполеон при Йене, Даву при Ауэрштейте. Вот помнишь, мы в прошлой передаче говорили о том, что одна из величайших бед Наполеона была в том, что у него не было сильного адмирала. Вот адмирала, по-видимому, сильного не было, а вот что касается сухопутных полководцев, то тут надо сказать, что их был с избытком. Потому что такие люди, как, например, тот же Даву или Ран-Пагиб-Селан, вообще, как мне представляется, если бы они не оказались в тени Наполеона, сами прославиться могли бы как великие полководцы.
Да, есть замечательная совершенно биография Даву, которая иностранная, по-моему, она не переводилась на русский язык, я читал по-английски.
Нет биографии Даву.
«Железный маршал» она называется, да, и там как раз совершенно... Я так понимаю, что даже среди вот этого блестящего созвездия маршалов Даву выделялся, конечно.
Да, да. Ну, считается номер один.
Да.
И вот, значит, через 8 дней после объявления войны Пруссия разгромлена.
Андрей, да? Дайте нам, пожалуйста, первую картинку. Как раз там будет изображен Наполеон, спасибо, Наполеон в сражении при Йене.
Да, а еще через 13 дней, 27 октября, французская армия вступает в поверженный Берлин. Причем Пруссия после Йены и Ауэрштейта оказалась в таком шоке, что были случаи, когда крепости с гарнизоном в 3-4 тысячи человек сдавались эскадрону французскому. Вот, в частности, был случай, когда Мюрат во главе эскадрона в 130 человек захватил такую крепость. И здесь приходится вспомнить слова, которые вроде бы принадлежат Генриху Гейне, о том, что Наполеон дунул на Пруссии, ее не стало. Ну, существует несколько переводов, там ее не стало, она перестала существовать. Но смысл один и тот же. И еще почти через месяц, 21 ноября, там, в Берлине, Наполеон издает декрет знаменитый, декрет о континентальной блокаде. Значит, мы знаем, что вот такая идея фикс Наполеона была разгромить Англию. Мы не можем вторгнуться в Англию через Ла-Манш, мы попытаемся нанести Англии удар, вырвав из ее короны, так сказать, главный бриллиант Индии. Не получилось с Индией, мы создаем Булонский лагерь, все-таки готовимся к вторжению. Не получилось вторжение, Наполеон решает удушить Англию экономически. Вот с момента подписания декрета о континентальной блокаде всем странам, которые подвластны Франции, запрещается какая бы то ни была торговля с Англией, и ни один британский корабль в европейский порт допускаться не должен. Здесь надо, правда, сказать, что вообще инициатива блокады принадлежала как раз Англии, а не Франции. Потому что еще задолго до этого англичане ввели так называемую морскую блокаду французского побережья, отрезав тем самым Францию от ее морских колоний, в том числе от Вест-Индии. Ну, вот с этим было связано, в частности, резкое повышение цен во Франции на колониальные товары еще в эпоху французской революции. И таким образом континентальная блокада стала ответом на эту морскую блокаду Англии.
Ну и вот вообще надо сказать, что идея-то не новая, потому что это вот та морская блокада, которую ты упомянул, не первая в истории. Да, англичане морскую блокаду пытались во время религиозных войн во Франции организовывать.
Я говорю в данном случае просто об этом противостоянии, вот начавшемся с эпохи французской революции.
Ну и да, вот то есть надо понимать, что Наполеон не изобрел велосипед, но он попытался этот велосипед сделать более эффективным.
Он попытался довести до совершенства,
да,
то есть заткнуть все дыры. И вот здесь я попросил бы две картинки дать одновременно. Это две карикатуры, одна из которых изображает Англию в виде оборванной нищенки, которая сидит над телами своих умерших от голода детей. А вторая карикатура – это, наоборот, английская карикатура. Это карикатура на блокаду, когда англичане стараются показать, что Англия переживет, Англия будет сыта, а вот вы, в свою очередь, без английских товаров сильно пострадаете.
Да, там сидит такая тощая абсолютно Франция, которую вот-вот накроет ее собственная шляпа.
И очень упитанный Джон Буль.
Да, и очень упитанный Джон Буль, да.
Ну, мы уже говорили о том, в чем, собственно, должен был быть ущерб для Англии от разрыва ее торговых связей с Европой. Поэтому, я думаю, сейчас можно не повторяться. А мы, собственно говоря, обратимся к действиям русской армии. Получилось в этой кампании еще менее удачно, чем в предыдущей, потому что там мы знаем, что русская армия прибыла в Австрию после разгрома под Ульмом, но все-таки при Аустерлице русские и австрийские войска действовали совместно под общим командованием. В данном же случае русская армия выступила на театр военных действий в ноябре месяце, когда Пруссия была уже молниеносно повержена, и поэтому ни о каком совместном выступлении русских и прусских войск не могло быть и речи.
Но там оставался в Восточной Пруссии корпус Лестока, по-моему, 14, что ли, тысяч человек. Но это была тень прусской армии.
Это уже, да, вот именно. И очень оригинальный персонаж был назначен главнокомандующим русской армии. Ну, понимаешь, вот когда тебе исполняется определенное количество лет, то перспектива меняется. Понимаешь, когда я 30 лет назад прочитал, что во главе армии встал престарелый Михаил Каменский, ну, мне он действительно казался престарелым, 68 лет. А сегодня, когда мне 66, мне произносить эти слова не очень хочется, но все-таки я, с одной стороны, понимаю, что и сам перешел в категорию старшего поколения, а с другой стороны, все-таки очень изменилась, конечно, продолжительность жизни, и именно изменилась перспектива представления о возрасте, потому что тогда 68 лет – это была самая настоящая старость.
Ну, смотри, Лень, как интересно, да? Ведь Кутузов в 12-м году на 67-м году, да? То есть он моложе Каменского на полтора года всего-навсего.
И он и выглядел стариком, и воспринимался как старик.
Но никто никогда, я уверен, не напишет, кроме Панасенкова, конечно, что во главе армии стал престарелый Кутузов. То есть тут еще оценка в зависимости от успешности, наверное.
Ну, как тебе сказать, был человек, который об этом писал, причем прямо тогда же, что вот он стар и, так сказать, не может. Ты понимаешь, что я имею в виду Петра Ивановича Багратиона.
Петра Ивановича Багратиона писал Аракчеев, конечно.
Да. Ну и сам Александр, в общем, тоже относился к Кутузову как человеку старому и не верил в его возможность тягаться с Наполеоном. Но это мы забежали с тобой в совсем другую передачу, которая, дай бог, у нас создана. Но он был еще такой человек оригинальный. Он очень стремился подражать в эгоцентризме, что ли, в такой демонстративности Суворову. Он был учеником Суворова и оригинальничал по-суворовски, но, видимо, не имея при этом в полном смысле слова суворовского таланта. И вот, прибыв в армию в начале декабря, он растерялся. Он рассредоточил войска, а затем вообще поступил совершенно невозможным образом. Он сослался на болезнь, и кажется, где-то мне довелось читать, что у него действительно разыгралась не самая удачная для полководца тех времен, вынужденного довольно много ездить верхом, болезнь, а именно геморрой.
Совершенно верно. Ссадина, он называл это в письме. То есть ссадина, да, вот на том самом месте.
Да. Да, и в итоге он отдал, так сказать, замечательный по-своему приказ. Приказ, который гласил всем отступать, кто как может, в пределы России. И самовольно покинул театр военных действий. И надо сказать, что Александр ему написал очень гневное письмо, в котором говорил, что не предает его суду только из уважения к былым заслугам. Кстати, надо сказать, что сын Каменского впоследствии достаточно удачно командовал войсками в Дунайской кампании, но он подстерегла беда, он заразился холерой в тех местах свирепствовавшей и довольно быстро умер. И доводить эту кампанию дунайскую довелось уже Кутузову.
Ну вот говорят, что его даже прочили на пост командующего второй западной армии, то есть той, да, которую примет в конечном итоге Багратион.
Да, да. Он считается как раз одним из таких еще перспективных.
Николай Михайлович, второй из его сыновей.
Вот не судьба. Возвращаемся в 6-й год. Русские генералы, командовавшие корпусами, приказ Каменского исполнять отказались. И вот тут как раз произошло то, о чем ты говорил в самом конце предыдущей передачи, а именно о том, что взошла поздняя звезда Леонтия Леонтия Бенниксена.
Андрей, дайте нам, пожалуйста, портрет парадный такой генеральский.
Тут 14 декабря, это по старому стилю, или, соответственно, 26 декабря 6 года по новому стилю, в бою под городом Пултуском, это недалеко от Варшавы, Бенниксен успешно отразил атаку наполеонского авангарда, командовал авангардом упомянутый мною сегодня маршал Лан. И, правда, здесь надо сказать, что у французов было порядка 20 тысяч солдат, у русских в два с лишним раза больше, 45 тысяч. И, несмотря на то, что атака была успешно отражена, русские все-таки отступили, потому что опасались столкновения с главными силами противника. Но реляция в Петербург была отправлена победная. И после этого Бенниксен был назначен главнокомандующим. Причем вот мы сейчас видели портрет Бенниксена. Насколько я понимаю, это портрет эпохи 12-го года.
Да, это из военной галереи Зимнего дворца. Это мастерская Доу, конечно.
Так вот, он ведь был на год старше Кутузова, если мне память,
да,
не изменяет.
Да.
Так что люди стареют по-разному. И дело тут не всегда в возрасте. Ну, а чуть больше, чем через месяц, значит, вот был 14 декабря, теперь у нас 27 января, или, соответственно, 26 декабря по старому стилю, 8 февраля 7 года по новому стилю, Бенниксен принял генеральное сражение. Это сражение при Прейс-Шейлау, в котором Наполеону, если я не ошибаюсь, впервые в его биографии не удалось одержать победу. Хотя здесь, надо сказать, у французов даже было численное преимущество, правда, очень незначительное. Их было 70 тысяч против 68 тысяч. Шелау известна как такая кровавая мясорубка, потому что ну вот из своих 68 тысяч русские потеряли убитыми и ранеными 29 тысяч, а французы из своих 30 тысяч. И считают, что это сражение завершилось в ничью. Ну, Бенниксен, само собой, рапортовал Александру Первому о победе над дотоль непобедимым Наполеоном, и в Петербурге началось бурное ликование. Более того, царь даже решил, что он лично отбудет в армию. А Бенниксен на предложение Наполеона, очередное мирное предложение со стороны французского императора, надменно ответил: «Я поставлен государем вести войну, а не мирные переговоры». То есть вот после этого сражения при Прейс-Шелау, видимо, действительно русское командование ощутило, так сказать, прилив уверенности в собственных силах и решило, что поймал Бога за бороду. Надо сказать, что Наполеон, кстати, после сражений при Прейс-Шелау очень высоко оценил боевые качества русского солдата. Вот известны две фразы. Только поправь меня, пожалуйста, потому что я не помню, какая из них относится к Прейс-Шелау, а какая к Бородину. Ну, первое известно о том, что вот французы завоевали право победить, а русские право называться
остаться непобедимыми, да.
Вот. А вторая фраза – это о том, что русского солдата мало победить, его еще и повалить нужно.
Ну вот второе – это тоже похоже, Леня, апокриф. Похоже, что это фраза приписываема Наполеону.
Я не говорю о том, что это совершенно точно Наполеон говорил, я говорю о том, что такие фразы вот имеют хождение, что ему это приписывается. Но, во всяком случае, оценка боевых качеств русской армии после Прейс-Шелау была достаточно уважительной. Ну, теперь вспомним, что это январь месяц. Вообще, надо сказать, само по себе сражение в январе и феврале, там, в зависимости от стиля, это для того времени довольно большая редкость. Потому что зимой почти не воевали, военные действия после этого прерываются, и возобновятся они только в мае 1807 года.
Те самые знаменитые зимние квартиры, упомянутые,
да?
Лермонтовым.
Да. Да. Ну, о следующем этапе видим после перерыва уже, после рекламы.
Ну, да? Давайте, да, сейчас сделаем немножко, как бы мы до 30 минут не дотянули, какая разница. Вот, сделаем в том месте, где это логично. Прерываемся на минутку, потом книжечку вам замечательную представим и будем работать.
Вы лучше других знаете, что такое хорошая книга. Мы лучше других знаем, где ее можно купить. Книги на любой вкус с доставкой на дом. Интернет-магазин «Шоп Дилетант Медиа».
Мы с большим удовольствием с Леонидом Александровичем представляем вам книгу автора, к которому относимся оба с огромным уважением, это наш современник. Значит, Никита Васильевич Петров хорошо известен всем тем, кто интересуется историей советских спецслужб. Сошлюсь на мнение такого несравненно большего авторитета, чем мы вместе взятые в вопросах отечественной истории, современный британский историк Саймон Монтефиори, я думаю, что многим хорошо знакомый по его книгам о Сталине. Вот он, например, Никиту Петрова оценил в одном из своих интервью как наиболее крупного из ныне здравствующих специалистов по истории советских спецслужб. А книга эта посвящена человеку, личность которого продолжает вызывать очень ожесточенные споры, тем более, что большинство спорящих при этом человеке жили, хорошо это время помнят, и, соответственно, подмешивает, что называется, личные впечатления, личное восприятие. Книга эта называется «Время Андропова». И я передаю мячик, перебрасываю на сторону Корта Леонида Александровича, потому что, в отличие от меня, он эту книгу уже прочитал, а я только собираюсь.
Да, я ее прочитал, и мне кажется, это очень взвешенная, очень аналитическая история человека, который, ну, во-первых, долгие годы делал карьеру, достаточно долгое время стоял во главе спецслужб, а потом возглавлял какое-то просто непродолжительное время, но возглавлял советское руководство. И более того, это человек, которого многие наши соотечественники склонны в известной мере идеализировать. Вот от этой идеализации после прочтения книги Никиты Петрова не остается ничего. Мне кажется, книга очень важная и своевременная.
Ну да, в сети еще чрезвычайно активно обсуждается на определенных сайтах вопрос о еврейском происхождении Андропова. Я так понимаю, что Никита Васильевич очень подробно тоже его разбирает. Хорошо, давайте вернемся, соответственно, к последствиям сражения при Иллау. Мы ушли на зимние квартиры.
Да, и возобновилась кампания в мае 1807 года, а генеральное сражение произошло 2 или по новому стилю 14 июня, неподалеку от Кёнигсберга. Есть такой небольшой городок Фридланд. И там...
Был, потому что он уже не Фридланд, конечно.
Был, конечно, да. Понятно, что все названия в Восточной Пруссии все изменены.
Да.
Мне, кстати, больше всего жалко из этих названий как раз Тильзит, о котором мы будем говорить, потому что ему дали такое
Советск,
совсем да. безликое название Советск. И это очень обидно. Ну, вот в этом сражении Наполеон, что называется, взял реванш, доказал, что со счетов его списывать рано, потому что русская армия понесла тяжелейшее поражение. Правда, потери здесь были вдвое меньше, чем при Прейселау. Из 60 тысяч своих солдат Бенниксен потерял 15 тысяч. Французские потери были в два раза меньше, даже более чем в два раза, 7 тысяч. Бенниксен с большим трудом отвел свои войска за Неман. Но самое главное, что это подорвало дух боевой и армии, и командования. Ну, вспомним, что Неман был тогда государственной границей, и получается, что французские войска стояли таким образом на границе России. О том, какие настроения царили в русской армии, лучше всего, наверное, говорит обращение к царю его собственного младшего брата, великого князя Константина Павловича, который, как мы уже упоминали в одной из передач, в отличие от самого императора, имел немалый военный опыт, участвовал, в частности, в итальянском и швейцарском походах Суворова. Так вот, он просто заявил старшему брату: «Государь, если вы не желаете заключить мира с Францией, то дайте каждому из ваших гренадер заряженный пистолет и скомандуйте им пустить себе пулю в лоб. В таком случае вы получите такой же результат, который вам дало бы новое и последнее сражение». Ну, Константин был, конечно, человек эмоциональный, взбалмошный, но вот такое заявление, мне кажется, говорит о настроениях в целом. военной верхушки русской армии, деваться было некуда, Александру пришлось пойти на переговоры.
И вот тут надо сказать, по Александровскому реноме тоже ведь нанесен удар. Смотри, второй раз он при армии, и второй раз поражение. Да?
Ну, надо все-таки сказать, что он все-таки войсками не командовал. Он брать на
нет,
себя...
Нет, при Фридландии нет, да, да.
Да он и при Аустерлице не командовал.
Командовать не командовал, но он хотя бы влиял, да, на принятие решения.
Сражение давать, да. Но, будучи очень талантливым дипломатом, вот это, безусловно, очень сильная его сторона, он полководцем просто не был. Вот я в одной из давних очень книг, написанных еще на рубеже 40-х-50-х годов прошлого века, прочитал очень такую резкую формулировку, что вот он, как полководец, был бездарен. Это несправедливо. Он не был бездарен, как полководец. Он просто не был полководцем.
Поди у Гарнича, наверное, да, что-нибудь такое. Или у Бескровного. Или кто у... там нет, на рубеже 40-х
у нас. Не у Бескровного. Ты знаешь, по-моему, это вообще было в такой полудокументальной, полухудожной биографии Дениса Давыдова.
А, понятно.
Вот автора я сейчас не вспомню, что-то вроде Задонский, не Задонский, но что-то вот похожее. Угу. Вот, ну, книга не стоила бы упоминания, но просто это для эпохи характерно, так сказать, проехаться вот таким лишним образом по царской персоне. Так вот, когда Наполеон получил предложение царя о перемирии, он тут же ответил, что верх его желания – это не только мир, но и союз с Россией. И надо сказать, что это действительно так, потому что врагом для Наполеона была Англия. А Россию он рассматривал именно как либо потенциального союзника в борьбе с Англией, либо как препятствие в борьбе с Англией. И он действительно стремился к такому союзу еще со времен Павла. И теперь уже Александр заявляет, что союз с Россией и с Францией постоянно был предметом моих желаний. Вот это, конечно, заявление лицемерное.
Абсолютно.
Но Александр был человек, которого современники называли, так сказать, образцово фальшивым, лицемерным, умеющим скрывать свои мысли.
В итоге фальшив, как пена морская, писал один скандинавский дипломат, посол Спрингпорта.
Я этой формулировки не знал. Ты знаешь, но действительно так. Так вот, по предложению Наполеона было организовано личное свидание императоров. Причем сделано оно было так, чтобы ни тот, ни другой не ездили, так сказать, на чужую территорию, потому что по одну сторону Немана России, по другую территория подвластная Франции, решено было на Немане посреди реки соорудить плот с двумя павильонами.
Андрей, предпоследнюю картинку нам дайте, пожалуйста.
Один для беседы монархов наедине, второй для свиты. И вот утром 13 или, соответственно, 25 июня к плоту с двух сторон одновременно причалили две лодки. Но Наполеон остался верен себе и здесь. Он первым успел выпрыгнуть на плот, и когда Александр поднимался, Наполеон уже встретил его,
протягивая ему руку, да,
помогая выйти из лодки, как хозяин. Ну, об этом эпизоде известно очень широко. По-моему, все, кто писал о Тильзите, об этом упоминали. Менее известно, что переговоры не ограничились вовсе двумя часами, когда монархи совещались наедине вот в этом закрытом павильоне. Переговоры, на самом деле, продолжались с 13-го, прошу прощения, до 25 июня. Ну, соответственно, 12 дней, это по старому стилю. И по итогам этих переговоров, вернее, годы спустя после этих переговоров, Наполеон, находившийся уже на Святой Елене, писал, что Александр был, по его представлениям, самым способным из царствующих монархов, хотя при этом отмечало его двуличие, его актерство. Ну, историки на самом деле не пришли к единому мнению, насколько Александр был в своих симпатиях к Бонапарту искренним. Все-таки он его совсем недавно называл, так сказать, извергом рода человеческого. И более того, так сказать, известно, что после Аустерлица Святейший Синод в своих воззваниях объявил Наполеона врагом рода человеческого и Церкви Христовой, а теперь вот такие, так сказать, объятия и лобзания. Но очень яркую, очень точную характеристику дал французский историк Александр, кажется, Вандаль, да? Он написал так: переговоры в Тильзите.
Нет, по-моему, Альбер. По-моему,
Альбер. Ну, может быть, я вот имя Вандаля я не помню, честно говоря.
По-моему, Альбер Вандаль.
Ну, значит,
сейчас проверю. Так.
Он писал, что переговоры в Тильзите являлись искренней попыткой к кратковременному союзу на почве взаимного обольщения. Вот такая, казалось бы, внутренне противоречивая, но очень точная характеристика.
Но вот интересно, что вот эти такие сексуализированные намеки, они все время бродят вокруг Тильзита. И сам Наполеон, вспоминая встречу на плоту, говорил, он так пытался меня очаровать, что если бы я был женщиной, я бы обязательно в него влюбился.
Ну, понимаешь, мне кажется, что вот, как ты говоришь, сексуализированные эти вещи, они не имели тогда такого хождения, они больше распространились сегодня, и более того, еще лет 30 назад мы бы не обратили на это такого внимания.
Нет, конечно.
Вот. А вот что писал Наполеон из Тильзита своему министру иностранных дел, тогда еще находившемуся на этом посту, Шарлю Марию Толерану, так он писал: я имею основание надеяться, что наш союз будет постоянным. И надо сказать, что для Франции этот союз был чрезвычайно выгодным. Потому что давайте посмотрим, каковы были условия. Во-первых, Россия все завоевания Франции в Европе признала. Заключала с Францией союз. Присоединялась к континентальной блокаде. Пруссия, который Наполеон вообще хотел уничтожить. И, ну, как любят подчеркнуть отечественные историки, сохранил он Пруссию как независимое королевство, только уступая просьбам Александра. Но Пруссия при
этом очарованию королевы Луизы, да.
Ну, вот еще раз повторю, что отечественные историки как раз пишут о том, что Чарль и Луиза здесь играли роль второстепенную, хотя пруссаки где на это надеялись, а главное – это вот влияние Александра. Так это или не так, мы от оценок воздержимся. Не случайно я обращаю внимание на то, что это подчеркивают именно отечественные историки. Но при этом Пруссия теряла две трети своей территории. Владение Пруссии к западу от Эльбы составили новое королевство, так называемое Вестфальское королевство, которое Наполеон отдал самому младшему из своих братьев,
Жерому.
Королю Жерому, которого впоследствии русские генералы, и не только генералы, а вообще русские военные, иначе как король Ерема не называли.
Ну, он оправдает это в 12 году презрительно, это название полностью, да, просто.
Кто-то из историков написал: самый бездарный из бездарных братьев Наполеона. Хотя, надо сказать, что один из братьев Наполеона точно бездарен не был.
Да,
я имею в виду Люсьена.
Люсьена, да, Люсьен. А это Троицкий написал. Это вот в той самой знаменитой монографии 1812 «Великий год России».
Да, да, совершенно верно. 12-й год – «Великий год России». Польские владения Пруссии, вот те, которые она получила по трем разделам Польши, составили теперь так называемое герцогство Варшавское. Причем герцогство Варшавское, ну, было частично возрождением польской государственности. И не случайно поэтому в Польше Наполеон в буквальном смысле слова национальный герой.
кумир абсолютный.
Да, да, но все-таки это было такое частичное воссоздание польской государственности. Наше герцогство Варшавское оставалось под французским протекторатом. Белостокский округ Наполеон отдал России. Кроме того, в Тильзите было внесено Наполеоном еще одно предложение, на которое Александр ответил отказом. Это было предложение разделить европейские владения Турции. Почему Александр отказался? Не из симпатии к Турции, не боже мой, а потому что Александр понимал, что если он на это согласится, то о каких бы то ни было приличных отношениях с Австрией можно будет забыть. Потому что на, прежде всего, балканские владения Турции, конечно, давно уже положил глаз Австрия. И, кроме того, Франция взяла на себя посредничество в русско-турецкой войне, которая уже шла с 1806 года. Особое внимание обращу на то, что Россия вынуждена была присоединиться к континентальной блокаде. И это, конечно, для России было чудовищно невыгодным. Мы уже говорили о том, что решение разорвать отношения с Англией и присоединиться к союзу с Францией в свое время стало последней каплей, который переполнил чашу терпения русского дворянства по отношению к Павлу Первому. Ничего с тех пор в экономическом смысле не изменилось. Разрыв экономических отношений с Англией был гибелем и для русской промышленности, и в первую очередь для экономики русского дворянского хозяйства, потому что хлеб, лес, полотно, сало...
Ну, иными словами, все то, что... коробочка продавала заезжим купцам, да. Потом значительная
весь,
часть этого шла...
русский экспорт шел прежде всего в Англию. Франция заменить Англию в качестве покупателя русских товаров не могла, потому что ей в таком количестве ни товары для флота, ни хлеб были не нужны. Ну, сразу надо сказать, что благодаря Тильзитскому миру Россия получила еще одну возможность, правда. Она получила возможность расширить свои владения на северо-западе. Дело в том, что Наполеон всячески толкал Александра I к войне против Швеции, потому что шведский король Густав IV порвать с Англией отказался, примкнуть к континентальной блокаде отказался. И вот тут русский и французский интересы совпали. Россия получила возможность, так сказать, с развязанными руками атаковать Швецию. В 1908 году русские войска вступили в Финляндию. В марте 1909 года под руководством Багратиона и Барклая де Толли русские даже переходили Ботнический залив, вторглись на шведскую территорию, и в результате в Швеции произошел государственный переворот. Густав IV лишился престола. На престол вступил Карл XIII. И в сентябре того же 1909 года он подписал с Россией Фридрихсгамский мирный договор, по которому Финляндия и Аландские острова перешли под российский контроль, составили так называемое Великое княжество Финляндское, автономное в составе Российской империи, а Швеция присоединилась к континентальной блокаде. И вот здесь надо сказать, в одной из наших передач, когда Александр I вступил на трон в 1801 году, популярность его была огромна. Ее даже не с чем сравнить. Но после Тильзита эта популярность просто рухнула. Конечно, Тильзитский мир это вершина дипломатического успеха Наполеона. Но надо сказать, что Александр ведь в Тильзите проявил немалое дипломатическое искусство. Он в тех условиях, после разгрома, добился максимум возможного. Две войны подряд, две кампании подряд были проиграны. Но Россия избежала территориальных потерь, она получила даже возможность границы расширить. И, в общем, Александр уступил Наполеону только то, чем Наполеон уже владел. Но, несмотря на это, русское общество было просто возмущено, взбешено тильзитским миром. И тут, наверное, несколько есть причин. Ну, во-первых, не забудем, что велась по инициативе самого же Александра ожесточеннейшая антинаполеоновская пропаганда. И даже крестьяне, не говоря уж о городских жителях и о дворянстве, привыкли видеть Наполеона антихриста.
Ну, так в церквях же, да, так сказать, его
поносили. Да, и примириться с союзом с ним было совершенно невозможно. Вторая причина заключается, мне кажется, в том, что вот такого разгрома, такого поражения русские не переживали, ну, наверное, со времен Нарвы, первой Нарвы с 1700 года, больше столетия. И как-то отвыкли от того, что можно такие поражения терпеть. И здесь огромную такую патриотическую роль, я бы сказал, в этом патриотическом возбуждении стала играть литература. Ну вот смотри, 1807 год. Да. К чему литература обращается? К победным эпизодам отечественного прошлого.
Дмитрий Донской и
Сергей Николаевич Глинка издает поэму «Пожарский и Минин». Вот мы привыкли к противоположному порядку слов «Минин» и «Пожарский», но вот «Пожарский и Минин». Князь Ширинский Шахматов издает поэму, которая называется «Пожарский, Минин, Гермоген или спасенная Россия». В театрах ставится трагедия Крюковского. Она называется «Пожарский». Рядом драма Озерова. Другой эпизод. Дмитрий Донской. Так она называется, Дмитрий Донской. И когда на первом представлении вот этой драмы Дмитрий Донской, князь на сцене отказывался пойти на мир с Мамаем и произносил патетические слова «Ах, лучше смерть в бою, чем мир принять позорный», актеры не могли играть 10 минут после этого, потому что перекатывалась по залу овация, и это было не что иное, как антиправительственная демонстрация.
Конечно, потому что оба сюжета, и Минин с Пожарским, и Дмитрий Донской, это о том, что нельзя поддаваться, так сказать...
Да, что нельзя уступать, надо проявлять...
Нужно стоять и держаться.
Надо бороться, надо сражаться, и тогда победа придет. Церковные иерархии заявляют, что отмена анафемы Бонапарту, именно Бонапарту, не Наполеону, а Бонапарту. Это греховное дело. Царедворцы не стесняются напомнить Александру о судьбе его отца. Даже в собственной семье царь не получает поддержки. Вот он возвращается из Тильзита, и императрица-мать демонстративно отстраняется, отказывается поцеловать сына и заявляет: «Мне целовать друга Бонапарта неприятно».
Вот интересно, мужа она целовала, Мария Федоровна, вдовствующая императрица?
Ну, понимаешь, дело в том, что Мария Федоровна по своей взбалмошности, насколько я понимаю, едва ли уступала супругу, а после его смерти решил, что она будет царствовать и вести государственную политику. И когда сын ей это не позволил, она, в общем, была недовольна. Она была женщина с большими амбициями. И она пишет сыну письмо через несколько дней, что вас считают приказчиком Наполеона. Вы рискуете потерять империю и семью. И, надо сказать, царь матери ответил, с одной стороны, мягко, а с другой стороны, достаточно твердо. Он написал так: «Союз с Наполеоном лишь изменение способов борьбы против него. Он нужен России для того, чтобы иметь возможность некоторое время дышать свободно и увеличивать в течение этого времени наши средства и силы. Для этого мы должны работать в глубочайшей тайне и не кричать о наших вооружениях и приготовлениях публично. Самое главное – укрепить связи с бывшими союзниками, прежде всего с Австрией. Пусть в империи Наполеона растут внутренние трудности. Россия тем временем будет вооружаться. Вот помнишь знаменитые слова, которые будут сказаны через полвека? Россия не сердится, Россия сосредотачивается.
Сосредотачивается, конечно, да. Россия не дуется, по-моему, там было, если не ошибаюсь.
Я мог не совсем точно выразиться.
Лёнь, ну у школьника, скорее всего, только разве что очень продвинутого, эта аналогия не возникнет, но у нас сразу возникает. Ну что, пакт Молотова-Риббентропа, по сути, повторил Тильзит? Смотри. Мир, раздел сфер влияния.
Нет, мне так не кажется. Мне так не кажется. Дело в том, что пакт Молотова-Риббентропа заключался не после тяжелого поражения.
Это
совсем другая ситуация.
Это правда.
Это совершенно другая ситуация. И кроме, тут аналогии понятные. Там Финляндия, а тут Прибалтика и Финляндия, и Польша. Но нет. Тильзитский мир был абсолютно вынужденным. И Тильзитский мир не случайно застал, теперь говорят мемом, наверное, да, приобрел некое нарицательное значение. Вот Тильзитский мир – это позор. Вот когда будет заключаться в 18 году Брестский мир, с чем его Ленин, настаивая на том, что его надо заключать, будет сравнивать с Тильзитом.
Тильзитом, да.
Вот. Так что нет, мне кажется, здесь есть аналогии очень отдаленные, потому что это все-таки не одинаковые ситуации совершенно. И при заключении Тильзитского мира, как мне кажется, у Александра I не было другого выхода, если он не хотел последовать совету своего брата. Угу. Вот. Ну, а после того, как Тильзитский мир был заключен, Наполеон обращается на Запад. В 8 году он свергает испанских бурбонов, пересаживает брата Жозефа из Неаполя в Мадрид на испанский престол, на неаполитанский престол сажает зятя, мужа одного из своих сестер, Мюрата. Но в Испании он впервые столкнулся с тем, с чем он столкнулся потом в России. Он столкнулся с партизанским движением, из-за которого ему пришлось в Испании держать до 400 тысяч человек. И это была глобальная неудача. И вот именно те затруднения, которые он испытает в Испании, пробудят и у Австрии, и в какой-то мере у России надежды на реванш.
Ну, а раз уж мы упоминали сегодня двух братов Наполеона, двух королевствующих братов Вестфальского короля и Испанского короля, давай помянем еще одного, это перебросит нам мостик к следующей передаче. А вот еще один брат Наполеона лишился голландской короны, потому что слишком вольно относился...
Луи Бонапарта.
Луи или Людовика, да, что одно и то же, за то, что слишком поверхностно относился к своим обязанностям по соблюдению там, с той самой континентальной блокады. В следующей, третьей заключительной части этого мини-цикла нас ждет вроде как с одной стороны торжество русско-французского союза, знаменитое эрфуртское свидание, а с другой стороны мы будем говорить о том, как внутри союза стремительно, лавинообразно накапливаются те самые проблемы, которые...
Как известно, после апогея начинается спуск.
Да, и вот, собственно говоря, мы пройдем этот апогей в 8 году и начнем спуск, тот самый спуск, завершать который мы будем, как мы договорились, уже в следующем цикле о войне 12-го года, о заграничных цикле, походах.
Не следующим, но отдельным.
Да, отдельным циклом. Ну вот, так что оставайтесь с нами, мы надеемся увидеть вас в следующий вторник, в это же время, в этом же месте. С вами были Леонид Кацва, Алексей Кузнецов и Андрей Меликов, как обычно, обеспечивал нашу связь с внешним миром. Всего вам самого доброго.